Глава 37. Аннелиза получила телеграмму из Цюриха во вторник, а в среду около 8 часов вечера услышала в прихожей голос Макса, стук чемодана о косяк, шаги, движение. Дверь открылась. Макс ввел Кречмара. Он был чисто выбрит, в темно-синих очках, на бледном лбу был шрам, незнакомый бледно-лиловый костюм казался слишком просторным. — Привез, — спокойно сказал Макс, и Аннелиза заплакала, прижимая платок ко рту. Кречмар безмолвно поклонился по направлению невнятного плача. — Пойдем помыть руки, — сказал Макс, медленно ведя его через комнату. Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Аннелиза все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его движений, манера ощупывать воздух доводили ее до какого-то тихого исступления жалости. Макс говорил с Кречмаром, как с ребенком, и деловито резал ему ветчину. Его поместили в бывшую комнату Ирмы. Аннелиза сама удивилась тому, как легко ей было ради этого нечаянного жильца нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить, приноровить ее к удобствам слепца. Кречмар молчал. Правда, сначала, то есть еще в Цюрихе, проездом в Берлин, он, не переставая с тяжелой бредовой настойчивостью, упрашивал Макса вызвать Магду на минутное свидание. Он клялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты. Действительно, долго ли нужно, чтобы в привычной темноте нащупать и, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом Браунинга в грудь или в бок и выстрелить? Раз, еще раз, до 7 раз. Макс упорно отказывался просьбу его уважить. И тогда-то он замолчал. Молча ехал до Берлина, молча прибыл и затем промолчал 3 дня. Аннелиза так и не услышала его голоса, словно бы он не только ослеп, но и онемел. Черная увесистая вещь, сокровищница смерти, лежала в глубоком кармане пальто, завернутое в шелковистое кашне. Запершись в уборной вагона, он переместил Браунинг в задний карман штанов, а затем, когда приехал, в свой чемодан, и ключ от чемодана ночью держал в кулаке, но к утру, во время какой-то сложной и смутной погони, потерял его и, проснувшись, долго его искал, шарил в беспросветной тьме постели, и, найдя его, наконец отпер чемодан и снова переложил Браунинг в карман штанов, так, чтобы он оставался всегда-всегда при нем. И он продолжал молчать. Присутствие Аннелизы в доме, ее шаги, ее шепот — она почему-то говорила с прислугой и с Максом шепотом — были, в конце концов, столь же условны и призрачны, как его воспоминания о ней. Да, шелестящие, слабо пахнущие одеколоном воспоминания — больше ничего. Подлинная жизнь — та хитрая, увертливая, мускулистая, как змея, жизнь, жизнь, которую следовало пресечь немедля, находилась где-то в другом месте. Где? Неизвестно. С необычайной ясностью он представлял себе, как после его отъезда она и Горн, оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами на выкоте, собирают вещи, как Магда целует Горна, трепеща жалом, извиваясь среди открытых сундуков, как, наконец, они уезжают. Но куда, куда? 1 000 000 городов и сплошной мрак. Прошло 3 немых дня. На 4-й рано утром так случилось, что он остался без надзора. Макс только что уехал на службу. Аннелиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила из своей спальни. Кречмар в мучительной жажде немедленного действия пошел ходить по квартире, ощупывая мебель и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напоминало о том, что в Берлине есть издательство, к которым тот невидимый был причастен, общие знакомые, возможность что-нибудь узнать. Но Кречмар не мог припомнить ни одного телефонного номера. Все было где-то записано, ничего не хранилось в голове. Звон напряженно раздувался и спадал опять. Кречмар снял незримую трубку и приложил ее к уху. Смутно знакомый мужской голос спрашивал господина Гогенварта, то есть Макса. — Нет дома, — ответил Кречмар. — Ах, вот как! — замялся голос и вдруг бодро сказал. — Это вы, господин Кречмар? — Да-да, а вы кто? — Шифермюллер. Я вот по какому поводу. Я только что звонил в контору к господину Гогенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. — Как удачно, что вы тут, господин Кречмар. Вероятно, все в порядке. Но как-никак я почел своим долгом. Дело в том, что сейчас заехала сюда фрейлейн Петерс за своими вещами. Я ее пустил в вашу квартиру, но я не знаю, может быть, какие-нибудь распоряжения... — Все в порядке, — сказал Кречмар, с трудом двигая одервеневшими, как от кокаина, губами. — Что вы говорите? — Все в порядке, — повторил Кречмар. — Я не слышу, простите. — Все в порядке, — повторил Кречмар, чуть яснее и дрожа повесил трубку. Каким-то чудом, ничего не задев, он пробрался в переднюю, хотел было отыскать трость и шляпу, но это выходило слишком долго, слишком сложно. Поспешно поглаживая края ступеней подошвами и скользя ладонью по перилам, неловко подгибая колени на площадках и повторяя «в порядке», Кречмар спустился и вот оказался на улице. Мелкое, мокрое сразу закололо его в лоб. Он двинулся, потрагивая склизкое железо палисадника и прислушиваясь, не проезжает ли таксомотор. Вот — неторопливый и влажный шелест шин. Кречмар отрывисто крикнул. Шелест бесстрастно удалился. — Ах, надо скорее! — пробормотал он. — Хотите, я помогу вам перейти? — предложил приятный женский голос у самого плеча. — Ради бога, автомобиль! — сказал Кречмар. Звук мотора — шелест. Кто-то помог ему влезть. Кто-то захлопнул дверцу. — Прямо, прямо! — тихо произнес Кречмар. А когда уже автомобиль тронулся, он подался вперед, наткнулся пальцем на стекло, постучал, сообщил. Адрес. Будем считать повороты. Первый — это, вероятно, Моцштрасс. Слева заскрежетал и звякнул трамвай. Кречмар вдруг повел рукой вокруг себя, ощупал сиденье, переднюю стенку, пол, пораженный мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним? Опять поворот. Это должно быть Виктория Луиза Плац. Или Прагер-плац. Сейчас будет Кайзер-аллея. Остановились. Неужели приехали? Не может быть, просто перекресток. Еще, по крайней мере, 5 минут езды, да... Но дверца открылась. — Пожалуйста, — сказал голос шофера. — 56-й номер. Кречмар вышел на панель. Перед ним в воздухе, радостно приближаясь, появилось полное издание того голоса, который только что звучал в телефоне. Шиффер-Мюллер, швейцар дома, сказал. — Как неожиданно, как приятно, господин Кречмар. Фрейлейн Петерс у вас наверху, она...
— Тише, тише, — пробормотал Кречмар.
— Заплатите тут. У меня с глазами. Он наткнулся коленом на что-то звонкое и как будто валкое, детский велосипед, может быть. — Да впустите же меня в дом, — сказал он. — Дайте мне ключ от моей квартиры. — Скорее же! — Теперь введите меня в лифт.
— Скорее же!
— Нет-нет, оставайтесь внизу. Я один поднимусь. Я сам нажму кнопку. Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударила под пятки. Доехал. Он вышел, шагнул, но, не совсем рассчитав направление, сошел одной ногой в бездну. Нет, не в бездну, а просто вниз, на следующую ступеньку лестниц, и невольно сел. «Правее, гораздо правее!» — прошептал он и, вытянув руку, добрался до двери. Стараясь не слишком царапать и звякать, он нашел скважину, сунул в нее ключ, повернул — знакомая песня отворяющейся двери. Слева, слева, да, в небольшой угловой гостиной проворно шуршала бумага. Затем что-то легко-легко хрустнуло, как будто суставы приседающего на корточке человека.
— Вы сейчас мне будете нужны, господин Шиффер-Мюллер, — сказал Магдин голос. — Вы должны будете мне помочь все это...
Голос осекся. — Увидела, — подумал Кречмар и вынул из кармана пистолет. Слева в комнате туго щелкнуло, Магда крякнула и певуче продолжала.
— Все это снести вниз. Или лучше позвоните.
Тут голос ее как бы обернулся на слове «позвоните», и последовала тишина. Кречмар, держа в правой руке браунинг, нащупал левый косяк открытой двери, вошел, захлопнул дверь за собой и спиной прислонился к ней. Тишина продолжалась. Он знал, что он с Магдой один в этой комнате, откуда только один выход, тот, который он заслонял. Комнату он словно видел воочию. Слева полосатый диванчик, у правой стены столик, и на нем фарфоровая балерина, в углу у окна шкафчик с драгоценными миниатюрами, посередине другой стол побольше и два полосатых стула. Выпрямив руку, он стал поводить браунингом перед собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звук. Чутьем, впрочем, он знал, что Магда где-то около горки с миниатюрами. Оттуда шло как бы легчайшее, ядовито-душистое тепло, и что-то дрожало там, как дрожит воздух в зной. Он начал суживать дугу, по которой водил стволом. И вдруг раздался тихий скрип. Выстрелить? Нет, еще рано. Нужно подойти ближе. Он ударился о стол и остановился. Ядовитое тепло куда-то передвинулось, но звука перехода он не уловил за громом и треском собственных шагов. Да, теперь оно было левее, у самого окна. Запереть за собой дверь, тогда будет свободнее. Ключа не оказалось. Тогда он взялся за край стола и, отступая, потянул его к двери. Опять тепло передвинулось, сузилось, уменьшилось. Он заставил дверь и стал опять водить перед собой браунингом и опять нашел во мраке живую дрожащую точку. Тогда он тихо двинулся вперед, стараясь не скрипеть, чтобы не мешать слуху. Он наткнулся на твердое и, не опуская браунинга, исследовал препятствие. Небольшой сундук. Он отодвинул его к дивану и опять пошел по диагонали комнаты, загоняя невидимую добычу в угол. Его слух и осязание были так обострены, что теперь он отлично чуял ее. Это был не звук дыхания и не биение сердца, а некое сборное впечатление, звучание самой ее жизни, которое сейчас, вот сейчас будет прекращено. И тогда наступит покой, ясность, освобождение от тьмы. Но он почувствовал внезапно какое-то полегчание в том углу, повел пистолетом в сторону, и угол опять наполнился теплым присутствием. Затем оно как бы стало понижаться, это присутствие, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу. Кречмар не выдержал и нажал собачку. Выстрел словно легнул тьму. И тотчас после этого что-то взвелось и ударило его сразу в голову, в плечо и в грудь. Он упал, запутавшись. В чем? В стуле? В летающем стуле. Падая, он выронил Браунинг, мгновенно нащупал его, но одновременно почувствовал быстрое дыхание, холодная проворная рука пыталась выхватить то, что он сам хватал. Кречмар вцепился в живое, в шелковое, и вдруг невероятный крик, как от щекотки, но хуже, и сразу звон в ушах и нестерпимый толчок в бок. Как это больно! Нужно посидеть минутку, совершенно смирно, посидеть. Потом потихоньку пойти по песку к синей волне. К синей? Нет. К сине-красной. В золотистых прожилках волне. Как хорошо видеть краски. Льются они, льются. Наполняют рот. Ох, как мягко, как душно. Нельзя больше вытерпеть. Она меня убила. Какие у нее выпуклые глаза, Базедова болезнь. Надо все-таки встать, идти. Я же все вижу. Ну, что такое слепота? Отчего я раньше не знал? Но слишком душно, булькает. Не надо булькать. Еще раз, еще. Перевалить. Нет, не могу. Он сидел на полу, опустив голову, и потом вяло наклонился вперед и криво упал на бок. Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут. Стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно. Он под ним. На столике, где некогда во дни Анны Лизы белела фарфоровая балерина, перешедшая затем в другую комнату, лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольской сундучок с цветной наклейкой «Сольфи, отель Адриатик». Дверь из прихожей на лестницу тоже осталась открытой. 1932 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Июнь 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.